своих мобильных устройствах.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Моя сегодняшняя гостья, наверное, самая известная из российских правозащитниц, Людмила Михайловна Алексеева. Людмила Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель Московской Хельсинкской группы и один из основателей с 1976 года. Вспомним наверняка и этот период. Людмила Алексеева, Людмила Алексеевна, вас часто называют, даже слушатели, задавая вопросы. Часто бывает с вами?
Часто бывает. Я даже не поправляю. Я, знаешь, Людмила Алексеевна тоже я.
Хотя на самом деле Людмила Михайловна.
Ну, конечно.
Людмила Михайловна, у меня первый вопрос будет, не знаю, ожиданный или неожиданный для вас. Вы же были вполне советским ребенком, родившимся в советской семье. Скажите что-нибудь хорошее про Советский Союз. Что в нем было хорошего? Вы же даже в КПСС вступили там в 1952 году.
Да, ну, это я жила исправлять изнутри, ну, по молодости и по наивности. Жила исправить изнутри партию, которая мне уже не нравилась.
А, уже вступали и не нравилось. То есть, ну, у вас были далеко идущие планы.
В 52 году она мне уже не нравилась. Но я вступила не в 56-м, как многие порядочные люди после 20-го съезда, а в 52-м, когда еще Сталин был жив. Так что это у многих вызывало недоумение, это мой поступок. Но он определялся именно тем, чем определялось вступление в партии людей в 56-м году после 20-го съезда и потом на фронте, что, ну, наверное, у меня был от природы общественный темперамент, и мне было очень тяжело жить просто вот такой там семейной и рабочей жизнью, да. Я это потом только осознала, но, наверное, поэтому. А тогда вне партии в сталинское время вообще никакой жизни не было. И у меня возникла совершенно глупая идея, конечно. Ну, простительно, мне было 22 года. Вот. Что нечего злопыхательствовать по углам, надо вступать в партию. Мы ничуть не глупее, и мы энергичны, и надо исправлять эту партию изнутри, ну, чтобы она от сталинского жестокости перешла к ленинским идеалам, которые мне тогда казались вполне приемлемыми.
То есть, если бы с вашим общественным темпераментом жили бы в начале века, 20-го, я имею в виду, тогда были бы большевичкой пламенной?
Вы знаете, тогда был большой выбор. Наверное, все-таки не большевичкой. Ну, сейчас мне трудно судить. Это, наверное, зависит от того, в каком возрасте я выбирала. Но я до сих пор не очень радикальный человек. Я в основном жалостливый человек. Мне людей жалко. И, наверное, вот какую-то партию, которая, ну, я не знаю, может, это были бы эсеры, а может быть, это были бы даже либералы-земцы, знаете, которые там школы открывали, учительствовать ходили. Вот что-нибудь в этом духе.
Людмила Михайловна, возвращаясь к своему вопросу, скажите что-нибудь хорошее про Советский Союз. Как вам, как ребенку, в нем жилось? Ну, помимо того, что известна история о том, что и вашим родителям, и бабушке вашей революции дали все, потому что выходцы из бедных семей, про Советский Союз и про социализм, в конце концов.
Ну, вы знаете, в детстве мне жилось очень хорошо, но не потому, что я жила в социалистической стране, а потому, что я родилась у хороших родителей. Но сами-то родители в это верили, в советскую власть, и вообще для меня до сих пор большая загадка, когда они верили в это там в 30-е годы, когда мы, когда вместе с папой я переставляла флажки на карте Испании, где там республиканцы воевали против фашистов. Тогда еще понятно. Но потом они пережили вот 37-й год и все это. И в 41-м году, когда я последний раз видела своего отца, 14 июля 41-го года, он уже был в армии, но еще не отправили из Москвы. И он из казармы отпросился попрощаться со мной. Меня отправляли, ну, Москву бомбили, и меня отправляли. Мама работала в Академии наук, отправляли в интернат с детьми из сотрудников Академии наук. И он мне сказал, я это хорошо запомнила: дочурка, я иду защищать советскую власть. Ни Родину, ни Москву, советскую власть. Как это у него, как они все это, не знаю, это, как у них это укладывалось. Он был из, и мама, и он были из тех коммунистов, которые вступали в партию не для карьеры, ничего от этого не имели. Они были специалистами, они работали не как... Если чего-то и достигли, то не потому, что они были членами партии. Но как он это... себе, как он это примерял в душе, я не знаю. К сожалению, он не вернулся с фронта.
И это правда, что он под Ленинградом погиб?
Старый русый в армии, которая шла, но направлялась снимать блокаду с Ленинграда и попала в котел в местном бару.
А когда вы узнали об этом? Не сразу?
Вы знаете, он в последнем письме написал, что обстоятельства складываются так, что, возможно, я какое-то время не буду писать. Вы не беспокойтесь. Ну, наверное, он понимал, что окружение замыкается, и он подумал, что мы успеем еще нагреваться, да? Вот. И я не знаю, но мама моя очень молчаливая была человек, и как-то мы с ней никогда не разговаривали об этом. С ней вообще трудно было говорить о чем-нибудь. Она очень молчаливая была. Но я, ну, отец сказал, что какое-то время он не будет писать. Ну, значит, какое-то время надо ждать. Потом я вдруг спохватилась, что что-то очень давно писем нет. И, в общем, стало с ума сходить. У меня даже были такие мысли: Господи, почему я вот не обучена, что можно молиться, и этим бы я помогла. Может быть, вот он сейчас борется за свою жизнь, может быть, сейчас он в самой такой критической обстановке, и я его дочь не могу ему помочь. Я, ну, это очень, ну, у детей практически было, не было взрослых. Это бурно очень переживается.
Когда началась война, вам было около 14 лет что-то, да?
Ну,
и вы встретили ее.
22 июня началась война, 20 июля мне исполнилось 14.
И вы были в Евпатории и сказали бабушке или маме, я не
Нет,
помню.
Нет, я была в Феодосии.
В Феодосии,
я
простите.
Родилась, да, в Евпатории.
Да. Были в Феодосии и сказали, что, ну, что там в Москву, сейчас наши погонят их, скоро война закончится.
Да, так. Я как... Мы же знали, что наша армия самая сильная в мире, и что все будет в порядке, все, мы будем малой кровью на чужой земле, ну и там это приблизит мировую революцию.
А потом вы вправду хотели на фронте оказаться?
Хотел. И даже еще до того, как с отцом такое случилось, что он перестал писать, И вы знаете, как это очень интересно. Мы вместе с мамой ходили на курсы медсестер. По-видимому, и она хотела. Хотя ничего об этом не говорил. Но я не помню, как это получилось так. Я ей сказала, или она мне сказала, я просто сейчас уже не помню. Но я помню, что мы посещали занятия вместе, вместе сдавали вот эти, ну, не экзамены, а там, ну, проверку, что мы умеем делать.
Война закончилась, было ощущение вот светлой большой победы, что сейчас-то оно все и начнется.
Самый счастливый день моей жизни вот до сих пор. В своем возрасте я уже могу сказать, что, наверное, во всей жизни самый счастливый день. Это 9 мая 45-го года. Знаете почему? Не потому что... Это, ну, конечно, победа – это... Это было очень важно. Но мы же до этого знали, что победа. Мы знали, что победа, когда наши войска подошли к границе и уже перешли в другие страны. Мы знали, что победа 2 мая, когда в Москве сняли 4-летнее затемнение. И, ой, это был такой день. Вот вы хотите, что-нибудь счастливый день? Ну, вообще, Сталин умел такие вещи делать, знаете, постановочки ставить. Заранее отремонтировали все фонари на московских улицах. И 2 мая взят Берлин, и заявили, Берлин взят. Затемнение в Москве отменяется. Хотя уже опасности бомбежек давно не было. Но мы все равно жили затемнением. Все окна были завешены там какими-то одеялами, шторами, черт знает чем, лишь бы только ни одной щелочки не было видно. За это просто можно было, бог знает, чего получить. И тут сказали, можешь снять затемнение. И вы знаете, это ну, 1 и 2 мая тогда были праздники. Мы ходили по улицам, тогда были женские школы. Такая стайка девочек. Мы ходили по улицам, совершенно пьяные от счастья. Фонари горят, окна все горят. Город преобразился. Это было... Ну, мы уже знали. А 9 мая... Дело не только в том, что победа, а дело в том, что война кончилась. Люди больше не будут убивать друг друга. И вы знаете, это все понимали. Говорили «победа», но понимали вот это. И почему это был самый счастливый день в моей жизни? Потому что это был единственный день в моей жизни, когда не только я, а все вокруг были счастливы. Вы знаете, ну, общее счастье было. Все, ну, город ликовал. Буквально все выходили. Во-первых, никто не сидел дома. Все выскочили, вылезли на улице. И, ну, такого просто никогда... Это вообще такое счастье пережить такой день. Ликовали люди. Незнакомые люди обнимались, целовались, плакали от радости, плясали вместе. Увидят военного, бегали за ними, хватали, начинали их качать, бросать на воздух. Ну, в общем, просто безумствовали от счастья.
Подумалось, а милиция была на улицах в то время?
А вы знаете, не помню. Тогда было не милиция, тогда ходили патрули, потому что был комендантский час. Но 2 мая отменили комендантский час.
Напомню, Людмила Михайловна Алексеева, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». 45-я кончилась война, 52-й вы вступили в КПСС, чтобы бороться за светлое будущее изнутри этой партии. Что произошло за эти 7 лет с вами? Поменялось полностью ваше мировоззрение? И что на это повлияло?
Да. Вы знаете, вот вместе с окончанием войны начались и разочарования в советской власти. Вот в том строе, который я всем сердцем и всем умом считала правильным, справедливым, Вот, а тут кончилось, потому что вот сейчас очень много говорят, там, 37-38 год. А вы знаете, какое жестокое было время после окончания войны? Дело в том, что люди, и те, кто воевали, и те, кто в тылу все это выдержали, ведь там тоже было, знаете, 4 года были, ох, какие тяжелые. Так вот, все люди чувствовали себя победителями именно себя, а не какого-то там Сталина. Они считали, что они все победители. И совершенно определенно ждали такого отношения к себе. Ведь что... И вообще всю войну казалось, вот война кончится, и наступит какой-то, ну просто рай на земле. А тут не только потому, что там продолжались карточки и все такое, это ерунда, мы привыкли к этому. А, знаете, как людей просто в землю втаптывали, чтобы они забыли о том, что это они эту войну вынесли, и они победили. Их сознательно уничтожали, унижали, принижали.
Ну, в чем это, например, выражалось? Ну, вот вы поступили в институт, история известная, вас выбрали комсоргом, а потом с комсорга
да,
сменили,
ерунда,
потому что пришли
нет,
там...
Нет, ну, во-первых, гонение на евреев. Это было очень стыдно. Вот компания называлась «Против космополитов».
В войну этого не было или до войны? Или не ощущалось?
Говорят, что это началось уже во время войны, но я этого не ощущала. Я этого не понимала. Знаете, в школе у нас этого не было. А ведь у меня как получилось? Война кончилась. Война кончилась в мае, а в сентябре поступила в МГУ, да? Конец войны и конец школы совпали. И, ну, не только к евреям. Вы знаете, ну, как-то все, за каждую провинность очень... У нас не было ни одного комсомольского собрания, чтобы не было персональных дел с самыми жестокими решениями. Ну, исключить из комсомола – это значило автоматически, что исключают из университета, и волчий билет. Человек не получает образования. И это сейчас можно поехать. Ну, хорошо, мне в Москве не дали образование, поеду в Киев или там, или вообще в Лондон, да, или в Прагу получать. Тогда же этого не было.
Тогда на образование можно было поставить крест. Напомню, Людмила Алексеева, гостья программы «Без дураков». Мы вернемся в эту студию через 2-3 минуты, сразу после выпуска новостей.
Дурак? Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что моя сегодняшняя гостья Людмила Михайловна Алексеева. Людмила Михайловна, мы как раз на том периоде, когда формировалось или переформировывалось ваше мировоззрение, студенческие годы в первую очередь. Я уже понял, как вы говорили, то, что начался антисемитизм, который стал заметен, да, за каждую малейшую провинность в институте сразу собиралось там комсомольское собрание. Некомсомольцев было мало, наверное, в то время, как и в то время, да, когда я учился в школе. И, соответственно, исключение из института, оно вообще ставило крест на образование человека.
Да.
Только ли это повлияло на ваше мировоззрение или что-то было еще? Вот уход в личную жизнь... Вроде как, ну, вы сказали, что с вашей общественно-политической активностью, темпераментом...
Да, там все было вроде в порядке, но это мало устраивало. То есть не хватало, не устраивало, а не хватало.
То есть вы органично не могли вот уйти в воспитание ребенка, в чтение хороших книг там...
Ну, видите, после аспирантуры в 52-м году, то есть в 56-м году, которую я... окончила. Я уже окончательно, я уже всего Ленина прочла, чтобы понять, тогда же там издата не было. А вы знаете, сочинения Ленина, если читать их подряд, распрекрасное чтение очень многое проясняет. Ну, где-то на середине полного собрания сочинений я уже абсолютно вылечилась от того, что вот если бы не Сталин, а Ленин, полностью вылечилась. И вот, ну вот как быть и что делать, это я понять не могла. Тогда, знаете, не было, тогда не было привычки говорить с людьми на такие темы. Это вот спрашивают, боялись? Я не помню, чтобы я боялась. Просто это было не принято. Знаете, ну вот как, ну я не знаю, как не принято в обществе чавкать, например, да?
То есть неприличным считалось говорить на эти затраты?
Не то, что неприлично. Вот как-то люди так не делают. Понимаете, я разговаривала об этом с мужем, я разговаривала об этом с дядькой, отцом, братом, который иногда приезжал из Ленинграда. И все. Ну, в университете с двумя-тремя подружками. И все так. А информации совсем никакой не было. Цензура была очень жесткая. И просто вот наши сведения о жизни были ограничены личным опытом каждого. И вот сложение этих нескольких личных опытов, оно не давало ответа ни на какие вопросы.
Ну, брат отца у вас, похоже, крутой антисоветчик был.
Ой,
еще тот.
Очень.
Он говорил, что это, цитирую по памяти, для таких ученых дур, как ты, говорил,
да,
он
да,
вам,
да,
да, было все.
Да,
такой
говорю,
социализм придумали. Какое учение?
Дядя Боря, а как же вот в программе «Генеральная линия партии» это же интернационализм. А тут евреев преследуют. А он говорит, интернационализм, генеральная линия партии. Это для таких ученых дур, как ты. А там сверху сидят паханы. Понимаешь, паханы. Они захватили власть. И нами распоряжаются паханы, бандиты. Он уезжал, но я дяде не возражала. Как можно старшему возражать? А когда он уезжал, я говорила мужу, ну, я понимаю, дядя Боря, у него есть основания сердиться на эту власть. Но все-таки он очень примитивно. Ну, как это так, у бандита какие-то сидят? Все-таки какие-то идеологии, курс партии, как так? Я в это свято все верила. Вы знаете, я недавно...
А сейчас как думаете?
Ну, что вы. Люди с возрастом... Я не сейчас поумнела, я уже давно поумнела. Вы знаете, недавно я была в Сахаровском центре. Они устроили такую дискуссию «Молодые либералы и молодые националисты». Я думаю, ой, как интересно. Освободила вечер, поехала слушать. Такую ахинею несли и молодые либералы, и молодые националисты. Я довольно быстро оттуда ушла. И думаю, еду обратно и думаю, ну, зачем они это устроили? Таких неинтересных людей пригласили, они ничего не... А потом покажите, а сколько им лет? Им, наверное, лет по 25. А ты, голубушка, в 25 лет? И тут я подумал, да где мне... Их я в 25 лет гораздо дурее была. Информации совсем не хватало.
Какие книжки нужно читать, чтобы понять все, ну или, по крайней мере, кое-что про Россию, про Советский Союз, про нашу страну?
Русскую классику.
Чехов, Пушкин,
Толстой. Толстой, Чехов, Пушкин, да, и поэзию, и просто, да. Мы же на этом все выросли.
Сейчас не пишут таких книжек или читаете такие?
Вы знаете, совестно признаться, но я не могу читать современную литературу. Кое-что иногда читаю с интересом. Вот прочла Санька Пелевина с интересом. Прочла «День опричника» Сорокина с интересом. А «Сахарный Кремль», или как он там назывался, уже не смогла. Бросила на середине. Почти не читаю. Стыдно сказать, почти не читаю ни зарубежную, ни нынешнюю нашу литературу. Читаю мемуары, читаю, ну, всякие там такие, как это называется, политология, социология, да. Ну, в общем, нон-фикшн, да. Угу. Вот это да. А художественную литературу... А вот Пушкина перечитываю. Недавно «Войну и мир» перечла. Перечитываю.
А что писали, вернее... Ну, вы, как бы известно, одна из основоположниц самиздата в Советском Союзе.
Ой, это неправда.
И много всего перепечатали, как пишут.
О, перепечатали. Не-не-не, я не основоположница совсем, потому что до тех пор, пока я не уехала из страны, я вообще ничего не писала. Я всегда говорила про себя, и сейчас говорю... Чукчи не писатель, чукчи читатель. Я очень люблю читать других, а писать для меня тяжкая и неприятная работа. Если бы не эмиграция, я бы, наверное, так ничего и не написала бы. Но просто в эмиграции, хоть и было много работы, потому что я ведь уехала как зарубежный представитель Московской хельсинской группы, мне было что делать. Но... Все-таки оставалось много времени, и самое главное было ощущение необходимости, ну и по радио, и писать, чтобы как-то, ну, не уйти из жизни своей страны. Вот, в частности, вот... Это ведь первая книга, которую я написала в своей жизни, «История инакомыслия в СССР. Новейший период». И у меня было просто ощущение, что это такая моя миссия, потому что получилось так, что почти все мои... товарищи, оставшиеся здесь, оказались в тюрьмах, в лагерях, а я оказалась в эмиграции. И я историк. Я жила близ Нью-Йорка, где на радио «Свобода» был полный такой, это подборка нашего самиздата, то есть источники для написания этого. И многие очень тяжело живут, когда приезжают в эмиграцию. Надо всей семье вкалывать, чтобы как-то выжить. А мой муж, математик, довольно быстро получил работу. И на его единственную зарплату там мы жили гораздо лучше, чем на наши две здесь. И никакого необходимости вот мне вкалывать, чтобы выжить, не было. И муж так относился к этому, когда ему сказал: ты знаешь, ведь все сходится так, что смотри, вот все они, мои товарищи, оказались в тюрьме, в лагере, и вот не написать так, даже не поймут, а из-за чего они там оказались, из-за чего они пожертвовали и своей свободой, и благополучием своих семей. И этому муж сказал: конечно, это вот то, ради чего мы будем жить, чтобы ты написал эту книгу. Но я думала, что года 2-3, на самом деле 5 лет. Но я писала каждую свободную минуту. Я же говорю, я была занята. Я примерно треть времени проводила в поездках. Вот. И вообще занята была. Много чего приходилось делать, но все-таки было время. И вот 5 лет я писала эту книгу. И потом мне очень жаль, что у меня не было редактора. Каждый человек нуждается в редакторе. Ну, может, Пушкин не нуждался, знаете. Но нормальные авторы нуждаются в редакторах. А меня редактировать было некому. И сейчас я вижу все огрехи в своей книге.
Отредактировать не хотите, отдать кому-нибудь?
Уже не имеет смысла, потому что я думаю, я надеюсь, что появится историк, уже человек другого поколения, который напишет об этом времени новую, гораздо более глубокую книгу, потому что такие вещи, чтобы их осознать и все сформулировать очень так точно и глубоко, должно пройти порядочное время. Ведь вот Толстой написал «Войну и мир» очень нескоро после окончания этой войны. То, что Гросман написал «Жизнь и судьба», это удивительно, что современник написал такую книгу. Я ведь участвовала во всем этом. Понимаете, надо, чтобы был человек, который подойдет к нему. Я старалась не описывать вот как участник. Я старалась все-таки отстраниться и так как бы со стороны посмотреть на все это. Но живой человек, вряд ли это мне полностью удалось. Я надеюсь, что это время будет, и эти события будут снова описаны гораздо лучше, чем я смогла это сделать.
Людмила Алексеева, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Людмила Михайловна, я хотел вас спросить как раз о том, что вы перепечатывали, что такое было, кого издавали тогда, кого издавал сам издат в то время?
Вы знаете, первое произведение сам издата, которое мне попало в руки, это было где-то в году в 60-м, наверное, это была напечатанная на машинке поэма Наума Коржавина «Танька». Ну, а такой железный коммунистки, который отсидел там много лет и все равно продолжал верить в советскую власть. И тогда еще я тогда и начала перепечатывать, я специально училась печатать, потому что тогда, вот после там 56-го года, появилось, это не было никаких там никакого отношения к политике не имело. Ну, просто люди перестали скрывать то, что они долго прятали. Стихи Ахматовой, Цветаевой, Гумилёва, Мандельштама.
Которые официально не издавались тогда.
Не издавались, а тут повытаскивали старые издания. А я большой любитель русской поэзии. И я вот это перепечатала. Я начала с перепечатки стихов. Печатала так, чтобы один экземпляр оставить себе, остальные переплетала и дарила друзьям. А потом, вот после 56-го года стали выходить, ну, тогда «Масок» вышел из лагерей, людей, которые некоторые даже еще в лагерях начали писать воспоминания, а многие, когда вернулись, и это мы читали и тоже перепечатывали. А потом, когда уже появилось... Да, и потом вот переводные книги, знаете, первую я читала вот 84-й Орвелла. Я читала, это было что-то ужасное. Вот в перепечатанном, как машинописно, тогда других не было. Это был, знаете, какой-то подстрочник, написанный человеком, который английского языка толком не знал, наверное, со словарем. И никакого чувства языка у него не было. Это был труднопонимаемый текст. И тем не менее мы читали. А потом вот ходила... сданная в редакцию, по-моему, иностранной литературы, по кому звонит колокол Хемингуэя, но его не перепечатали, не опубликовали. Я тоже ходила в самоиздаче. Ну, а потом Джиллеса, «Новый класс». А потом уже, когда началось правозащитное движение, «Наши документы». И, ну, я много перепечатывала, что попадалось, то и перепечатывала, но, конечно, самую большую мою гордость составляет то, что я была машинисткой первой закладки «Хроники текущих событий» в течение, ну, многих лет.
Людмила Алексеева в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Очень много вопросов было, несколько отобрал для сегодняшнего эфира. Вопрос такой по сегодняшним. Каковы для вас основные критерии, чтобы начать работу над каким-либо фактом? Это по вашей сегодняшней деятельности. За что вы беретесь? По каким критериям отбираете? Не все же дела, не все же запросы вы можете удовлетворить наверняка.
Да нет, все невозможно просто. Вы знаете, на самом деле я очень неправильно работаю, потому что группа, московская хельсинская группа, которой я председатель, и направление, главное направление ее работы, это, во-первых, мониторинг ситуации с правами человека в общероссийской, и, во-вторых, образовательные, просветительские программы в области прав человека. И как председатель я должна была бы именно этим заниматься. Ну, в какой-то мере я этим занимаюсь. Но, честно говоря, я боюсь, что 90% моего времени уходит не на это, а на то, что я занимаюсь делами каких-то людей, судьбы которых, ну, просто безжалостно ломает государство. И... это вообще не входит в мои обязанности. У нас нету, во-первых, я не юрист, во-вторых, у нас нету приемной, где бы дела разбирались. Но люди ко мне обращаются. Люди обращаются в московскую хельсинскую группу. И что же я скажу? Вы знаете, это не по нашей части. Хороший я до правозащитник буду. И... а потом дело даже не в том, что неудобно отказать, а действительно... вы знаете, ужасные дела. Ну, безжалостно с людьми обращаются. И я стараюсь заниматься, ну, помочь всем, кто ко мне обращается. Но, конечно, есть дела, которые вот как-то зацепят за сердце сильнее. И ими занимаюсь. Вот сейчас... очень много занимаемся тем, что люди, арестованные до суда, то есть не обвиненные, такие же, как мы, граждане, только их лишили свободы. И плюс еще больные. Потому что очень часто те болезни, которые почти не беспокоили человека на воле, когда он там или лучше жил, или поддерживал себя как-то лекарствами, там становятся просто опасными для жизни. И вот все время это сейчас, это, ну, потом еще мы создали в этом президентском совете правам человека группу рабочую по делу Магнитского и стали заниматься не только делом Магнитского, но аналогичными делами. И на нас сразу просто вал таких дел обрушился. В основном этим.
Людмила Михайловна, вы довольны в целом тем, как складываются ваши отношения с нынешней властью? Отношения Московской Хельсинской группы в общественном совете, там,
У нас, понимаете, правозащитник, он обязательно должен взаимодействовать с властью.
Вас слышит власть?
А?
Вас власть слышит и слушает ли?
Если бы. Вы знаете, ко мне потому люди обращаются, я потому этим делами занимаюсь, что иногда меня кто-то слышит. Вот. И, ну, статистика такая. Примерно из 10 дел, за которые берешься, удается решить 3. Очень низкий коэффициент полезного действия. Но... Но ведь эти 3 тоже люди. И если хотя бы им можно помочь, не заниматься этим просто очень трудно. Да нет, я просто... А как это отношение мои с властью? Никаких у меня отношений с властью нет. Я прихожу и объясняю, что вот не по закону сделано, не по-человечески. Надо... этому человеку помочь, или надо это явление, скажем, лжесвидетельство милиционеров в судах над участниками там демонстраций, пикетов и так далее. Вот. Ну, это можно назвать отношениями, если я прихожу и говорю, они...
Вас принимают, слушают... Ну, слушают, вы сказали, да, 3 из 10 удается там где-то решить.
Да, нет, принимают и слушают, да. И именно поэтому я считаю, что я не могу людям отказывать, потому что ведь они на самом деле никого не принимают и не слушают. И если мне иногда это удается, то как же людям отказать? А вдруг у меня именно это дело получится, именно этому человеку я помогу?
2 минуты у нас осталось всего-навсего до конца эфира. Важный вопрос, на мой взгляд, задает один из слушателей, подписавшийся доктор 13. Кто или что может спасти Россию? Что для этого нужно делать каждому отдельному ее жителю? Наверное, последний вопрос вам.
Вы знаете, меня когда-то моя бабушка учила. Надо относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы они к тебе относились. И никогда не делать людям того, чего ты не хочешь, чтобы они тебе сделали. Я думаю, что чем больше людей в России будут жить по этой очень старой, совсем не советской, не либеральной, не демократической, а вовсе даже христианской истине, мы и себе поможем, и России, потому что для меня Россия – это не какая-то там часть земной суши. Для меня Россия – это люди, которые здесь живут.
И на власть это тоже распространяется, по-вашему? То есть относись к власти так, к людям, облеченным властью, так, как хочешь, чтобы они относились к тебе?
Им надо говорить то, что ты о них думаешь. Но говорить надо это не по-хамски, а вежливо. Вообще с людьми надо вежливо разговаривать, в том числе даже с теми, кто у власти.
Людмила Алексеевна, ну, самый, наверное, последний вопрос. Вы в 93-м году сознательно вернулись сюда, хотя сказали, что в Америке было значительно
лучше. Не сознательно, а почла великим счастьем, что мне удалось вернуться.
И всем завещаете жить в нашей стране и делать ее.
Где родился, там и пригодился.
Ну что ж, спасибо вам огромное, Людмила Михайловна. Напомню, Людмила Алексеевна. Так же высказался. Ну, значит, по-народному Людмила Алексеевна. Людмила Михайловна Алексеева была гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо огромное. Крепкого вам здоровья и сил для того, чтобы доводить начатое вам дело до конца.
Спасибо, что пригласили на передачу «Без дураков». Хорошая передача.
Всего доброго.
Умный?